легко и просто, иногда Бесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы весьма благодарны Тебе, что мы собраны во имя Твое. Мы благодарим Тебя, что Ты ждал нас. Мы ощущаем Твое божественное присутствие на этом благословенном Тобою месте, где не раз поднимал Ты святых и искупленных Твоих на вершины для них недосягаемые. Да обновится сегодня милосердие Твое к святым Твоим, да наступят сегодня они на выю врага своего, и да явится сегодня слава Твоя, когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни. Позволь нам словом Твоим не спровергнуть всякое бремя и запинающий нас грех. Позволь нам сегодня прославить Тебя, научиться у Тебя и следовать за Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, глава 4, последние стихи, 41 стиха. «Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтобы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бицер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, и Рамов в Галаде в колене Гадовом, и Голан в Ассане в колене Манассиином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом, на долине против Беффигора, в земле Сигона царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землею его и землею Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Араера, который лежит на берегу потока Арнона до горы Сиона, она же Ермон. И всею равниною по эту сторону Иордана к востоку до самого моря равнины при подошве Фасхи». Эта глава заканчивается тем, что Бог по своей великой милости не оставил свой народ. И удивительно, что 9,5 колен имели тоже три города, и три города имели 2,5 колена по эту сторону Иордана. Мы знаем, что эти 2,5 колена Рувим, Гад и половина колена Манассиина не хотели войти в обетованную землю. Им понравилась земля здесь, за Иорданом, за рекою смерти. Они не хотели пересекать ее и попросили Моисея, чтобы он отдал им землю. И Моисей отдал им. И Бог по великой милости своей, несмотря на то, что Бог не предназначал этой земли для своего народа, они сами выпросили у него ее. Он не захотел войти в обетованную землю, прося: «Мы сделаем все, но нам нравится это». Я удивляюсь, иногда люди просят меньшего, чем Бог им обещал, не веря в то, что дает им Бог большее. Потому что Бог сказал: «Отче мои, всегда на эту землю, которая там, за Иорданом, это благословенная земля, в которой течет молоко и мед. Это обетование Божие, и отче мои всегда на эту землю». И вдруг человек просится в землю, где нет отчей Божиих. Что же делает Бог? По своей великой милости Он отделяет ровно спасение для убийцы, для несчастного человека, который невиновен, который согрешил, но невиновен, который убил человека, но не повинен в его смерти, не имея к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. И Моисей говорит слова Божии: три города за Иорданом, как здесь, так и там. И точно упоминает, в каких городах должно быть. То есть этим самым Бог хочет показать. Быть может, кто-то скажет: но почему, там 9,5 колен, земли гораздо больше, и там нужно было чаще сделать эти города убежище. Потому что Божья цель показывает равномерную, истекающую любовь к своему народу. Даже те, которые не поняли его обетование и остались за Иорданом. Но вопрос спасения распространяется на всех равномерно. Бог не дает спасения кому-то больше, а кому-то меньше. Те люди, которые верой берут обетование Божие, им дается спасение ровно столько, сколько и тем, которые не могут взять верою другие обетования. Я не имею в виду спасения. Спасение – это вызов из Египта. Они были избавлены оттуда. Это спасение. Но вопрос, Прийти в Ханаанскую землю – это не вопрос спасения, это вопрос благословения и богатства, которое церковь на земле практически еще никогда не испытывала во всей своей мощи и славе. Она всегда находилась под проклятием, она всегда была гонимой, уничтожаемой, презираемой, и даже в своих рядах она всегда раздиралась в междоусобицах, не понимая, уклоняясь то туда, то сюда, и никогда не шла по прямому пути. И тем не менее, Бог сказал Моисею: отдели все-таки три города им, и тем, которые не идут прямыми путями, тем, которые говорят: мы хотим здесь, Боже, как нам здесь нравится. Боже, мне нравится эта работа, мне нравится эта машина, мне нравится этот дом, мне нравится именно эта страна, и я это хочу, мне нравится вот это, и дай мне ее, я хочу именно на ней жениться, я хочу именно за него выйти замуж, и дай мне его, именно его и не другого. Но божественное провидение гораздо приготовило нам больше, чем то, что видим мы своими глазами. И оно от нас никогда не уйдет. Боже, дай мне то, что ты хочешь мне дать. Это молитва человека веры, который видит Ханаанскую землю очами веры и не останавливается на прекрасных местах за Иорданом, по эту сторону Иордана. Он не останавливается на этих обширных местах. Да, Бог даровал победу, потому что эти народы препятствовали войти в Ханаанскую землю. Они служили препятствием, и их нужно было уничтожить. И когда их уничтожили, после этого уничтожения и этой величайшей победы остались прекрасные земли. И израильский народ в лице этих 2,5 колен решил, что вот это и есть то, но почему мы должны пройти мимо? Иногда нам кажется, вот это и есть те обетования Божии, вот это и есть то благословение, почему я должен мимо проходить? Я должен сказать: Господи, я благодарю Тебя, это мое. И я начинаю бегать вокруг этого дома, а Бог мне обещал совершенно другой. Я не вижу его, но Бог хочет, чтобы я доверился ему, что мое от меня не уйдет, Бог приготовил мне что-то. То, чего я еще не вижу, но Бог хочет просто доверия. Жди, пока ты пересечешь Иордан, реку смерти, пока победишь смерть. Я не буду останавливаться долго на этих местах Священного Писания. Мы уже говорили об убийце, что здесь речь идет об убийце, который согрешает, не понимая, что он согрешает, убивая брата своего, не имея к нему никакой вражды. Мы часто убиваем друг друга своим словом, своим поведением, не имея вражды к данному человеку. Мы часто говорим о нем какое-то слово, и когда это слово доходит до него, оно уничтожает этого человека. Но мы, говоря это слово, не питали к нему вражды ни вчера, ни третьего дня, и говоря это слово тоже, не разумеем, что оно может его убить. Здесь не говорится о ненависти. Если человек ненавидит человека, это убийство. Такой человек Царство Божие не наследует. Убийцы все будут в озере огненном, горящим огнем и серою. Ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Ненависть связана всегда с завистью. Вы скажете: как узнать, ненавижу ли я? Если вы завидуете, значит, ненавидите. Запомните, зависть порождает ненависть. Если у вас начинаются задатки зависти, и вы это чувствуете в себе, к своему брату или к своей сестре, обязательно родится ненависть, и вы начнете извращать, клеветать, и вы убьете человека. Вы уже убили его в сердце своем, появилась зависть. С нею нужно немедленно бороться. Такой грех не прощается. Если вы не боретесь с ним и убиваете человека по зависти, такой грех не прощается. Вы скажете: не может быть. Нет, это может быть. Здесь прощается грех, если вы любили человека и не имели к нему ненависти, но сказали все-таки слово, которое его убило. В таком случае мститель за кровь. Бог гонится за вами, Он мститель за кровь. Он отомстит за всех детей своих, но в лице Иисуса Христа Он дает убежище, так как это было сделано в неведении, но грех остается грехом. Вы лишаетесь после этого Ханаанской земли. То есть вы находитесь в ней, но вы не можете пользоваться ей. Вы не можете пользоваться своим родовым поместьем, своим уделом, своей судьбой, которую Бог вам уделил. Я сейчас говорю не об убийцах, которым нет прощения, я говорю об убийцах, которым есть прощение, но которые по незнанию убили и поэтому не могут теперь воспользоваться судьбою, которая дана им от Бога. Насколько опасно, я хочу сказать, разговаривать о друг друге негативно, потому что наши слова могут быть переданы и еще в другом смысле. Или же человек прямо слышит, как мы отзываемся о нем, и он умирает, вы его убиваете. не имея к нему вражды. После этого вы мечетесь и говорите: «Боже, но ведь это для меня обетование, а эти обетования для вас не работают». Это одна из причин, почему для многих детей Божьих не работает обетование. Они стоят на Слове Божьем, они его исповедуют, но оно для них не работает. Благодари Бога, что ты жив и не умер. Ты находишься в городе-убежище. И только когда умрет великий первосвященник, только тогда ты сможешь возвратиться в свой удел. Когда же это может произойти? Это может произойти, когда смерть Иисуса Христа достигнет в тебе, в твоей душе, того апогея, того тройственного значения, когда ты поймешь учение о смерти Иисуса Христа. Это учение в Писании называется учение о крещениях. Не о крещении, а о крещениях водою, Духом Святым и огнем. Когда ты погрузишь в свою смерть, она одна, но у нее есть три степени: Духом Святым, водою, Духом Святым и огнем. Вот тогда ты поймешь, что ты сделал, и больше никогда не будешь делать этого. Потому что многие люди, находясь в этих городах-убежище, они не сознают, что они в городах-убежище. Просто они не могут взять обетование, часто жалуются. Ну почему я все делаю правильно, я исповедую, но не могу взять? Потому что вы слишком часто и долго расхаживали языком своим, по церквам, по семьям, входили между мужем и женою, разбирали, как они живут, между родителями и детьми, между другими людьми. Вам все было интересно, вы были любопытны, вы всюду вникали, вы везде были, вам все нужно было. И это причина, почему вы не можете взять обетование Божие. Но когда вы погрузитесь в смерть Господа Иисуса, тройственную смерть, она одна, но у нее, повторяю, три степени, только тогда придет полнота, и тогда вы поймете, что вы сделали. И тогда эта смерть принесет плод, и вы никогда уже не будете делать большего. И вы возвратитесь в свой удел. И мстящий за кровь уже не будет преследовать вас. Как только вы пытаетесь взять обетование Божие, выходя из города убежища, мститель за кровь гонится по вашим пятам. И вы чувствуете и говорите: не пойму, какой-то злой рок преследует меня. Помолитесь, чтобы дьявол был сокрушен, забывая, что это не дьявол гонится за вами. За многими детьми Божьими дьявол вообще не гоняется, потому что на них есть кровь завета. Они находятся в городе убежища, куда язычник не может прийти. Но Бог гоняется за ними. Против некоторых детей Божьих выступает лично сам Бог, противится им и разрушает их планы. И они говорят: во имя Иисуса Христа, чтобы пройти это препятствие. Они не знают, что Бог гордым противится, не сатана, Бог. Бог выходит на путь гордых своих чад и противится им, чтобы отвратить их от гордости, мешает им развиваться. Они: «Боже, я хочу развить мой бизнес», но он не идет. Сатана мешает, Бог мешает, потому что ты неправильно его развиваешь, но ты все еще чадо Божие. Когда ты перестанешь быть чадом Божьим, пропитаешься волчьим духом и станешь волком, тогда Бог отступит от тебя. Он не будет больше препятствовать тебе. Но когда ты идешь правильно по пути Божию, кто-то будет тебе все-таки мешать, это будет дьявол. Вы скажете: как же я узнаю, когда Бог стоит на моем пути и когда дьявол стоит на моем пути? Мы будем проникать в глубины Божьи, чтобы узнать, как это делать. Сейчас мы говорим только об убийцах, которые не могут взять обетование Божье, не могут пользоваться своим уделом в земле и вынуждены бежать и находиться в городе убежище, иметь спасение. Они имеют спасение, уверенность в спасении и дальше двинуться не могут, хотя понимают. Они знают свое удел, они уже были в нем. Они говорят: ну это же уже было, Господь уже совершал. Он по моим молитвам много раз меня избавлял, но теперь прекратил избавлять. Но повторяю, когда мы поймем и начнем каяться, покаяние – это проникновение в сущность, в смерть Христа. Когда мы прекратим безумствовать, говоря, что крещение – это есть рождение свыше, все эти люди находятся в городе убежище, и как только выходят из него, чтобы взять что-то такое большее, то мстящий за кровь гоняется за ними и убивает их на каждом обетовании. То есть ни одно обетование для них не может жить. До тех пор, пока в вашем сознании крещение будет рождением, этого не произойдет. Вы не получите благословение Божие. Потому что крещение – это смерть, которая дана для одной единственной цели, чтобы попирать другую смерть. Это две противоположные друг другу смерти. Смерть адская, как грех, и смерть Господа Иисуса. Когда мы проникаем в смерть Господа, мы не в грех погружаемся. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся, то есть погруженные баптизма, Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И крещение Духом Святым – это то же, что и водой, это тоже в смерти Иисуса. И крещение Духом Святым – это тоже в смерти Иисуса. И как вы испытывали радость при водном крещении, духовном крещении, вы будете испытывать небывалую радость при крещении огнем. Крещение огнем вводит вас прямо к престолу. Потому что начинает действовать полнота жизни воскресения. Воскресение, учение воскресения, оно начинает работать на нас только за учением о крещениях, когда они заканчиваются. Когда вы погружены полностью в тройственную смерть Христа, тогда начинает действовать тройственная жизнь рождений. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Учение о воскресениях – это учение о рождениях. Но я буду читать сегодня пятую главу, оставляя возможности всем святым оставить ложные пути и направиться по истинному пути. Говорение на иных языках не является воскресением, оно является смертью, оно убивает мой разум. Я говорю то, чего мой разум не понимает, разум обескуражен, смущен, ему кажется, это какой-то лепет неразумный, что я говорю. Но когда вы умираете для своего интеллекта, то этот лепет вам кажется силой Божией. А потом не просто кажется, вы чувствуете, что именно говоря на иных языках, вы вдруг освобождаетесь от какой-то тяжести, от депрессии. Не понимая, молясь где-то полчаса и ходя пред Богом на иных языках, вдруг тяжесть сваливается, дьявол побежден. Вы не понимаете как, это не важно. Силою Святого Духа Бог дает вам смерть Господа, и эта смерть сосредоточена в этом языке. Потому что язык – это центр или же это управление вашего естества. И когда кормчий Дух Святой стоит за ним, за вашим языком, тогда вы побеждаете. Я буду читать пятую главу. Мы будем продолжать погружаться для того, чтобы узнать. В этой пятой главе мы сейчас встретимся именно с тем, как мы разузнаем, когда выступает против нас Бог и когда выступает против нас дьявол. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнить их». Я остановлюсь на этом первом стихе. О нем можно очень много и долго рассуждать, но я не буду этого сегодня делать. Здесь мы встречаем четыре вещи, четыре слова, ключевые и важные не только для Израиля, но и для Церкви Божией, потому что это звучит также и для нас. «Слушай, выучи, старайся и исполняй». «Слушай, выучи, старайся и исполняй». Вы знаете, что вера приходит от слышания. Слово Божие. Это записано 10 глава Римлянам, 17 стих. Давид говорит в своем псалме, 84 псалом, 9 стих, «Послушаю, что скажет Бог». Исаия, 55 глава, 3 стихом говорит, «Послушайте, и жива будет душа ваша». В этом заключается тайна всякого мира для всякой души. Слушание. Слушать – это не значит просто слушать ухом. Там есть смысловое значение слушаться, повиноваться. Послушаю, что скажет Бог. Не просто буду слышать и делать то, что хочу. Нет, я буду исполнять то, что я слышу. Это авторитет власти. Когда мы слышим Слово Божие, здесь говорится, что это должно прийти от Слова Божия. Очень многие люди говорят, я почитаю Слово Божие. И поэтому ты для меня ничего не значишь. Они не признают человека и признают Слово Божие. Я сегодня хочу сделать разницу или же показать тождественность человека со Словом Божиим. Кого нам слушать? Апостолы сказали фарисеям, саддукеям, первосвященникам, начальству той религиозной власти своего народа. Скажите, кого нам больше слушать, Бога или человека? Вас или Бога? Кого все-таки больше слушать? Как сегодня Бог говорит? Вы скажете, Бог говорит через Слово Свое. Правильно, аминь. Бог говорит через Слово Свое. Но как Он говорит? В этом Слове Он говорит, я приведу несколько мест Священного Писания. Евреям, глава 13-17 стих. Написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Чтоб они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Апостол Павел к Ефесской церкви в другом месте пишет, что Бог поставил для церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и, в-третьих, учителей, для назидания тела церкви, доколе все придем в единство веры, в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Он поставил вот этих людей, и Он вручил им слово. Каким образом мы можем слушать это слово и слушаться это слово? Это слово кому-то вручено, кому-то доверено. Оно доверено. 1 Фессалоникийцам 5, 12, 13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». 1 Коринфянам 16, 15, 16. Там написано: «Будьте вы почтительны к таковым», то есть к семейству Стефанова, оно есть начаток Ахаи. «Почтительны, потому что они полагали души свои, трудясь». Что я хочу сказать? Разумеется, здесь Слово Божие дает власть и авторитет. И нам хорошо покориться власти. И иногда люди по искренности своей, не разумея, не рассуждая, предают себя власти, авторитету, который стоит над ними, совершенно не рассуждая. Но все-таки я хочу поставить все под Слово Божие. Как Слово Божие говорит нам подчиняться власти апостолов, пророков и учителей? Кто они есть? Разумеется, это помазанники Божьи, но как мы можем определить, что они помазанники Божьи? Мы не можем просто слушаться Слова Божьего, игнорируя тех, кого Бог поставил, чтобы они неусыпно трудились и пеклись о наших душах. Во-первых, в этих стихах уже сказано о характере Божьих работников. Они не пекутся о корыстолюбии, как им выгодно заработать. Они пекутся о душах неусыпно. Вы будете отмечать, вы увидите своих помазанников, вы можете различать между лжеапостолами и истинными апостолами. Во-первых, они неусыпно пекутся, как обязаны дать отчет. Написано, что почитайте таковых, потому что они полагают души свои за дело Божие. Конечно, я приведу другое место Священного Писания. Можно душу положить под тщеславию, не имея любви. Но именно любовь к душам будет мерилом. Любовь. Вы увидите ее. Это любовь к истине и любовь к душам. Кого Бог выбирает? Вы увидите, согласно Писанию, что Бог совершенно не обращает внимания на тех людей, которых выбирает Ему общество. Когда дети Божии выбирают человека и говорят: «Боже, благослови нашего пастора, которого мы выбрали». Вот в этом беда детей Божиих. Апостол Иоанн сказал, чтобы мы испытывали Духа. От Бога ли они? Как мы можем испытать Духа? Вы скажете: «Я не имею права судить о пресвитерах». Нет, вам, каждому сидящему здесь, в обязанность это поставлено, чтобы вы испытывали каждого пастора, каждого учителя и каждого пророка. Потому что будет очень много лжепророчеств. Как испытать ложное пророчество от истинного, если вы не можете судить о пророке? Вы должны судить о пророках и судить о пасторах. Вы скажете, но написано: «Не судите, да не судимы будете». Апостол Павел пишет: «Не судите никто никак, доколе не придет день и не осветит все скрытое во мраке». Я сразу положу то разделение, которое положил апостол и Христос. Он говорил: «Не судите о том, что скрыто во мраке». Доколе он не осветит все скрытое во мраке, и тогда каждому будет похвала. Не судите, какая мотивация у человека, что он так отдается весь. Почему он отдается? Да знаем, почему он отдается. Вы неправильно иногда истолковываете. А Павел говорит: не судите внутренние намерения, но смотрите на плоды, по делам их узнаете их. Смотрите на нравственную жизнь. Иногда эти люди уходят от нравственной жизни. Они говорят: мы такие же, как и вы, с такими же слабостями, мы можем точно так же делать, как и вы, все такое же. И мы покрываем, то есть мы несем наших пасторов, наших апостолов, вместо того, чтобы они несли нас. Мы пасем их вместо того, чтобы они пасли нас. Мы указываем им, голосуя, что им делать и когда делать, вместо того, чтобы они указывали нам, что делать. Вот поэтому мы и узнаем Божьих помазанников. Божьи помазанники всегда будут иметь премудрость от Бога. У них всегда будет хлеб для детей Божиих. Всегда. Если нет хлеба, значит нет помазания. Значит, это не Господь послал. Своим помазанникам Бог в любых ситуациях дает хлеб. Если даже этого хлеба нет у них и находится 5 хлебов, и там 5 тысяч с лишним. Бог умножает эти 5 хлебов. Вот что Бог делает со своими помазанниками. Они могут легко полагаться на Бога. Им нелегко бывает, но им легко полагаться на Бога. Они знают, что в самый критический момент Он явит чудо. Когда наступает критический момент, они говорят, мы приблизились к чуду. Когда непомазанники приступают к этому, они начинают паниковать, созывать братские советы и обращаться к другим церквам. Помогите. И тогда они не берут на себя ответственность. Эта ответственность распределяется поровну на всем братском совете или же бросают его на все членское собрание. Собирают членов, решим. И когда все членское собрание проголосовало, разумеется, этому председателю теперь не страшно. Если и не пройдет, то проголосовали-то все. Впрочем, это не моя вина. Часто обращаются, я встречал с других церквей, люди приходят, говорят, обращаюсь к этому брату и говорю ему, пресвитеру, брат, вот такой-такой, сестра, но я же не решаю этих вопросов. Но это же братья постановили. И он ставит братьев под удар, говоря, что он бы так не постановил. Но это братья. Он ставит их, идет к братьям. Они говорят, сестра, ты понимаешь, ну, он своим пасторским авторитетом придавил нас на братском. И мы просто, ну, и она не знает. Она бегает между пастором и братьями. И не знает, что ей делать или что ему делать. То есть потому что, как одна сестра мне как-то советовала, брат Аркадий, они же вас, ну, задушат, задавят, съедят. Вы не говорите там вот, ну, не берите на себя ответственность. Скажите, когда вам вопросы задают, я посоветуюсь с братьями. И потом скажите, братья постановили, и вам будет легко. То есть они не смогут душить вас и съедать вас, потому что это будут уже братья, а там уже некого есть. Она это делала из добрых намерений, поймите. Из сочувствия и сострадания ко мне, видя мощную оппозицию. Я бы посоветовал таким людям просто молиться о мне. И больше ничего. Поймите, в данной ситуации братья уже мне не помогут. Если Бог послал меня, я должен полагаться не на братьев, а только на Него. Даже если они и есть, и стоят в одном духе, я не имею права полагаться на них. Я должен полагаться только на Бога при любом условии. Пусть даже вся церковь единодушна, я не имею права полагаться, как пастор, на единодушие церкви. Я должен полагаться на Бога. Единодушие – это хорошо. Но единодушие не служит моим основаниям. Основание – Иисус Христос, который посылает тебя и дает тебе. Вот таким образом мы должны распределять и узнавать, кто послан от Бога и за кем идти, кому подчиняться. Авторитет очень важен, повинуясь этому авторитету, подчиняя себя этому авторитету. И часто люди подчиняют себя неправильному авторитету и находятся под проклятием. Если вы себя божественному авторитету подчините, вы попадаете под благословение. Оно начнет вас выводить из-под проклятия. И вы узнаете, что вы, в общем-то, были не в благословении под проклятием, которое спало, жило в вас. Ветхая природа притаилась. И вы не знали, что она там. Но при истинном помазании ветхая природа вскроется. Бог сорвет всякую маску с вас. И вы узнаете, в первую очередь, не кто сосед рядом сидящий, а кто я. И когда вы узнаете, кто вы больше не будете расхаживать по квартирам, по домам. И узнавать, как они живут между собою, что у них. То есть любопытство пропадает. Вы в ужасе от самого себя и говорите, Боже, я погиб. И когда вы это скажете и увидите, что вы действительно погибли, уже не способны устоять пред Ним, пред Его святостью, пред Его учением, и тогда вы услышите, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Признание, что я прокажен и не могу сам себя спасти, что моя праведность, как запачканная одежда, дает мне абсолютное оправдание и делает меня абсолютно чистым. Когда Давид увидел себя, какой он святой, праведник, пророк, царь, помазанник Божий, когда он увидел себя, когда ему пророк показал богатого человека, у него много овец, захотел есть рядом у соседа, у которого одна овечка, с которой он спал и ел с одной тарелки, закололи эту овцу ему, единственную того человека, и дали ему есть. Он сказал, смерть тому человеку. Царь, это ты. И вдруг вот здесь пелена спала. Он долго прикрывал этот грех. И когда он старался его прикрыть, он сделал еще другой грех. Убил. Убил не только овцу, но убил и хозяина этой овцы. Только потому, что хотел скрыть грех. Когда мы пытаемся скрыть грех, запомните, мы всегда убьем, мы сделаемся еще и убийцами. Но когда мы вскрываем грех и видим, что все, кончено, больше скрывать его нельзя, и признаем, что мы повинны смерти, да, я виновен, и я должен умереть. И тогда Господь говорит, ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой. И тогда вырывается блаженная песня. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Слушайте. Апостол Петр говорит об этом послушании. Говоря об этом послушании, он говорит, по предведению Бога Отца, преосвящение Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. 1 Петра, он начинает так свое послание. 1 глава, 2 стих. Видите, он говорит, что мы по предведению Бога Отца и освящению Духа не только к кроплению крови предназначен, но и к послушанию. Бог не только нас к славе предназначил, и к кроплению крови Он нас предназначил к послушанию. Это предназначение Божье, чтобы мы были послушны, то есть, чтобы мы слушали Слово Божие, которое исходит от Его посланников. Читая это Слово, вы обратите внимание, многие из вас, хотя вы уповали на некоторые места Священного Писания, но для многих из вас оно было неинтересно до тех пор, пока оно не зазвучит в устах Его посланников. Оно делается для вас живым и дорогим, и вы вдруг видите в нем то, чего никогда не видели. Иногда люди подходят ко мне и говорят, почему, когда я читаю, я не вижу этого? Это не я так определил, это Бог так определил, чтобы мы видели все вместе. Мы кое-что видим, но чтобы увидеть все вместе, когда мы собираемся как церковь, Бог хочет являть свою славу в церкви. Если Он будет эту славу являть только по домам, не будет церкви, не будет тела. Поэтому Бог дает апостолам, пророкам и учителям, и этот свет сияет моментально на всех и разливается на всех, и все одновременно получают. Поэтому цените всегда собрание и приходите сюда. Здесь будут ваши проблемы сниматься, и здесь будут открываться глубочайшие запросы вашей души. Вы будете получать на них ответ. Люди, которые избегают этого и думают получить их другим путем, бегая, ища где-то. Бог предназначил вам свой шатер. Запомните, неплохо поехать на какое-то пробудительное служение, просто посмотреть в гости, но вы много там не получите, потому что Бог предназначил вам питаться в вашем шатре. Вы не получите там. Ну и что, что вы увидели исцеление? Что это вам дало? Что, вы поднялись в духе выше, ваши проблемы решены? Вы стали богатым и счастливым, исцеление увидели? Мы живем Словом Божьим, а не исцелением, которым Бог исцеляет кого-то. Вы можете порадоваться, видя славу Божию, но это не является пищей детей Божьих. Пища – это Слово Божие, которое вы впитываете в себя, оно становится вашим хлебом, вашим питьем. Поэтому он говорит, слушайте. И потом говорит, выучите это. Мало сегодня людей, которые, услышав истину, выучивают ее, записывают ее, рассуждают о ней, ходят с ней. Он говорит, выучи ее. Иисусу Навину было сказано, пусть она не отходит от глаз твоих и от уст твоих, но поучайся мне день и ночь, дабы в точности исполнить все написанное, чтобы тебе быть благословенным, чтобы ты мог взять все обетования Божьи. Почему мы не можем взять? Вторая причина, мы слышим, мы верим, но мы не выучиваем. Проходит время, и мы забываем. И вдруг эта истина приходит. Некоторые люди мне говорят, 10 лет назад я эту истину знал. Совсем забыл ее, никогда не пользовался ей, но знал. И вдруг она опять засветилась. У тебя второй шанс. Через 10 лет ты вновь услышал об этой истине, о которой забыл и которой не воспользовался. И сегодня не воспользуешься ею. Так воспользуйся, выучи ее. Истина выучивается, она носится здесь. Их не так много, чтобы не запомнить. Никто не заставляет выучивать на зубок всю Библию. Но истину, принципы мы должны знать наизусть. То, чем мы должны бороться, мы должны знать. Когда сатана придет искушать, у вас должно быть что-то такое, что вы нанесете ему удар. У вас должен был меч в руке. Люди говорят, обоюдоострый меч, они имеют его. Когда ты говоришь учение, проклятие, они кричат, это что еще за учение? Это обоюдоострый меч. Учение о крещениях – это учение о проклятии. Меч никого никогда не благословлял. Никого никогда. Для кого он предназначен? Притом обоюдоострый. Не только для кого-то, для меня тоже. Благословляет ли меня этот меч? Он меня испытывает. Он испытывает меня, я падаю на него и остаюсь невредим. У пророка Исаии написано, эти воины падают на копья свои и остаются невредимы. Почему? Потому что они чисты пред Богом. Это меч, и он остается мечом. Когда закон проходит, он поражает, он не смотрит, кто вы. Обоюдоострый меч. Острый с обеих сторон и поражающий ту и другую сторону. Но поражая вас, он не наносит вам вреда. Поражая другого, он наносит вред, потому что человек нечист. Теперь Слово Божие говорит, выучи, иначе ты не сможешь бороться. Христос боролся не чудом Божьим, не силою, не вдохновением, с дьяволом. Еще одно положение христианина, когда сатана запугивает его, когда вы чувствуете бездну пустоты, не понимая почему, и сатана говорит, ты в чем-то виновен. Дух Святой никогда так не делает. Вы ни в чем не виноваты, вы прощены, но вы всегда будете чувствовать виновность, неполноценность, близость дьявола, когда он к вам подойдет. Когда дьявол подходит, вы не чувствуете близость Духа Святого, хотя он в вас. Но вы не будете это чувствовать, потому что подошел дьявол, и вы чувствуете сатанинскую природу. И вы чувствуете именно того духа, который подошел. Иногда вы в ужасе и говорите, Боже, что со мной? Что это за желание у меня? Когда подходит дьявол, то в нашей плоти, как вот на пиано, есть все грехи, все звуки. И он любой звук нажмет, и этот грех отзовется в вашем теле. Нету такого греха, который бы не жил в теле человека. Вы говорите, но для меня некоторые грехи настолько мерзкие, даже я их не знаю, тем не менее они живут в вас и во мне. Они в теле человека. Закон греха и смерти. Все грехи, которые только есть, живут в каждом определенном святом. Но они нейтрализованы, поэтому вы их не чувствуете. Но когда подойдет дьявол искушать вас, он попытается воспользоваться, на какой грех вы откликнетесь. И поэтому он будет перебирать свою клавиатуру. Он поднесет вам один грех и будет смотреть на ваше лицо. Как вы отреагируете? Он покажет вам возможность обогатиться нечестным путем. И посмотрит, загорятся ли ваши глаза алчностью. Он на зависть нажмет и покажет вам успевающего человека, который ниже интеллектом вас, все у него ниже, но он благословение вас. У него все удается, у вас ничего не удается. Он талантлив, он не талантлив, и его ценят. Вы талантливы, вас не ценят. Не замечают ваш талант. И он посмотрит, на зависть нажмет, как вы отзоветесь. Он сделает, он посмотрит, как вы отзываетесь на блуд. Он проведет перед вами мужчину или женщину. Перед мужчиной проведет женщину, перед женщиной мужчину. Именно в таком виде проведет и посмотрит, как вы реагируете. Как ваше сердце будет биться. Как вы будете, как ваше лицо. Если увидит, не проходит, он другое. И все-таки найдет. И когда найдет, на что вы отреагировали, тогда он позовет именно таких духов, таких бесов, и скажет, а теперь в бой. Разведка сработала. Вначале приходит разведка и начинает перебирать клавиатурой, играть. И, конечно же, душа человека – это скрипка, первая скрипка в оркестре дьявола. Нераспятая душа. И мы должны знать, что в моей плоти не живет ничего доброго. Это мы все должны определенно знать. Иногда человек говорит, у меня нет. Нет, у вас все есть. В вашей плоти все есть. Ничего доброго не живет. Ничего доброго. Все злое. Там дерево познания добра и зла. Корень. Вот почему мы должны быть очень осторожны. Вот почему мы должны выучивать. Если вы не выучите, нечем будет бороться. Когда сатана подошел к Иисусу, и он нажал на клавиатуру. Но он знал, что Христос без греха. И тем не менее, он без греха, но ему нужно было отбиваться все равно. Если даже у него не было бы греха, а он не знал, чем отбиваться, то он бы проиграл бой. Запомните, если даже у вас нет прелюбодеяния, а он нажмет клавиатуру, у вас нет. Но если у вас нет меча против этого прелюбодеяния, несмотря на то, что вы не склонны к этому, даже генетически, вы впадете в блуд. Вы станете вором, вы станете убийцей, вы станете клеветником. Почему? У вас нет меча. Почему мы иногда смотрим, такой благословенный человек, добрый по своим характеристикам, вдруг в определенное время, в определенных обстоятельствах грешит? Люди этого мира очень легко решили. Они сказали, нет Такого человека, который не мог бы сделать любого преступления. Ему нужно только создать определенные условия, и он сделает преступление. Социология, психология, они полностью все это изучили. Они знают природу человека. Каким бы ни был образованным человек, они иногда в романах, в фильмах показывают доблесть и честь. Но вы знаете, это неправда. Этого нет на самом деле. Все-таки их выкладка правильная. Она на Писание основана, ничего доброго не живет. Создайте обстоятельства для любого человека и толкайте его, куда вы хотите толкать, на какой грех, потому что его природа впитает, и он пойдет. Только тот, кто стоит в законе Всевышнего и выучил, и может отбиваться, только тот будет победителем. Когда подойдет грех, почему они и удивляются? Эти психологи удивляются. Однажды ко мне подошел один майор КГБ, я не знал, кто он такой. Он долго со мной разговаривал. Один день, второй день мы беседуем с ним, он опять говорит, а потом говорит, удивительный ты человек, первый раз встречаю такого. Обычно, говорит, я в течение 50 минут то, чего я хочу, добиваюсь. То есть я начинаю говорить, говорит, я психолог в таком направлении, и начинаю в этом направлении информацию человеку давать. Он в ответ мне начинает свою информацию давать. Ты никакой информации мне не даешь в отношении тех вещей, которые я тебе направил. Я не понял, что он имеет в виду. Да, он начинал мне о грехе, о том, о сём, вот, а я не реагировал. Он начинал мне о женщинах, о заработке, а я не реагировал ни на деньги, ни на женщин, ни на славу. Не реагировал, я на другое переводил. И его это удивляло, почему я не отреагировал. Потому что у вас есть Слово Божие, вы выучили его. Когда сатана сказал Иисусу, если ты Сын Божий, это то же слово, которое Ева должна была выучить. Если это сомнение... Ему не надо прямо отрицать. Он никогда не начинает с прямого отрицания. Сначала «если». Как только вы клюнули на «если», то все, вы уже у него на крючке. Потом прямое отрицание, и вы верите ему. Хотя знаете, что это не так. Потому что вы поверили, правду ли говорит ваш пастор. Скажите таким людям, пойдите и послушайте, и спросите у него. Почему вы спрашиваете меня, как говорит наш пастор? Наш пастор говорит открыто, пойдите и послушайте. Иисус сказал, кто хочет узнать от Бога это учение, или я сам от себя говорю, тот узнает. Если люди захотят узнать, они узнают, им не надо у вас спрашивать, правда ли. Интересно, когда вам нужно было ехать в Америку, вы узнали правду об Америке? Некоторые люди все пуговицы посрезали в Риме, им дают одежду, а они пуговицы только срезают, сказали, в Америке нет пуговиц. И они все пуговицы посрезали, кто-то сказал, нет лаврового листа, оборвали все лавровые деревья. Мешками, потому что в Америке нет лаврового листа. То есть они все писали и узнавали. Им хотелось узнать, чего нет в Америке. Кто-то говорит, все есть, а кто-то говорит, нет. Вот берите с собой, значит, железо. Я знаю людей, которые привезли очень груз, заплатили за него лопаты, топоры, молотки. Тяжелые, привезли сюда, потом пришли в магазин, смотрят. Зачем же тащил это? Я бы мог взять что-то другое. Чуть не плачет. И тому принес, видел одного, он принес вот эти, что ты? Это вот твое, это ты мне сказал. А теперь вот, посмотри, мне не на чем спать. Я мог бы взять с собой одеяло хотя бы, по крайней мере, а не эти молотки. То есть я говорю, что люди ходили, бегали по пророкам, так называемые духовные в кавычках. Выезжать или не выезжать, выезжать или не выезжать. То есть они хотели узнать. Но Христос сказал, когда вы хотите узнать истину, то истину вы узнаете. Здесь мы можем ошибки допускать. Нас могут люди подвести, потому что мы у человека спрашиваем. А он, ну, не досмотрел чего-то или решил, что у нас молотки были дешевле, что там, 35 копеек, а здесь, ну, 3, 4, 5 долларов, 8 долларов. Вот это да. Молотки здесь, вези молотки. Никак не понимая соразмерность тех 35 копеек и здесь этих 8 долларов, что эти 8 долларов здесь гораздо дешевле, чем там эти 35 копеек. То есть уровень здесь совершенно другой. Нельзя было судить, и люди на первых порах неправильно судили. Но о истине надо правильно судить. Если мы здесь ошиблись, мы можем что-то исправить. Но поймите, в вечности невозможно будет ничего поправить. Если мы неправильно понимаем истину и неправильно служим Богу, мы не сможем ничего поправить. Нам надо иметь настоящее оружие, меч духовный. А меч духовный – это только проклятие, исключительно проклятие, смерть Господа Иисуса Христа, которая проклинает другую смерть. Проклинает – это значит уничтожает. Слово проклятие – это уничтожение. Что такое проклятие? Еще раз повторяю, уничтожение. Все проклятое близко к уничтожению, написано в послании к евреям. Уничтожение. победа. Вот почему нам дано это уничтожение. То есть меч – это уничтожение, он должен уничтожить. Проклятие, анафема. Уничтожить нечестие. Смерть Господа Иисуса. Поэтому для чего она предназначена? Ну, конечно же, не для святых Божиих, а для нечестивых людей. Для греха, для дьявола и для нечестивых людей тоже. Потому что Слово Божие говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. 16 глава, 1 послание Коринфянам, 22 стих. 1 послание Галатам, 8 стих, и там еще несколько стихов. Там тоже говорится, да будет анафема всякий человек, не несущий этого учения. То есть, да будет уничтожен. Определенно говорит об уничтожении. Он говорит, какой бы этот человек ни был, или ангел, да будет уничтожен, да будет анафема. Мы кричим, но Иаков сказал, мы не имеем права человека по образу Божьему. Вы что, решили, что нечестивцы по образу Божьему сотворены? Иисус не признал за иудеями, детьми Авраама, что отец их Авраам, он сказал, ваш отец дьявол, и образ вы носите вашего отца, дьявола. Следовательно, не все носят образ Божий, а только рожденные от Бога. Понимаете, что только рожденный, сотворенный человек от Бога, что Адам после своего сотворения пал и стал принадлежать дьяволу, и Бог должен был его вырвать. Но люди не вырванные, нечестивцы, которых Бог вырвал, они снова обратились в грех. Мы не имеем в виду людей мертвых для Бога. Он их вообще никак не называет. Он не называет их ни нечестивцами, никак. Они мертвые для него, они не воскресли. Но люди, которые воскресли и стали нечестие делать, вот на тех Слово Божие обращает, пусть они будут под проклятием. Потому что они знают истину и ругаются ей, ругаются Сыну Божьему и снова распинают его. Это нечестивцы, которые делают грех, потому что хотят делать. Слово Божие не осуждает грехом к смерти человека, который делает грех не по желанию, как раб. Он не хочет делать, он хочет избавиться. У него есть желание внутри и страх, но он не может устоять. Но тот человек, который внутри желает грешить, и у него нет никакого страха, и он грешит без страха и делает вид благочестия, эти люди преданы анафеме Словом Божьим. И праведники, которые не примут этого меча, потеряют свою праведность. Потому что Бог сегодня каждому праведнику вручает этот меч. И если праведник не проявит своей праведности, потому что праведник должен нести суд Божий. Если он не будет нести суд Божий, то Бог скажет, тогда я с тобой буду судиться, Иезекииле. Если ты не скажешь беззаконнику смерть тебе, то я смерть тебе сделаю. Бог сказал царю израильскому, когда тот позвал Винодада, царя сирийского, обнял его, ты брат мой. А Бог повелел ему уничтожить, он не своей силой завоевал сириян, они были сильнее, Бог дал победу ему. И Бог послал пророка, пойди, говорит, скажи ему такое слово. И пророк приходит ему, говорит, за то, что ты сохранил человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, и твой народ вместо его народа. Вы понимаете, как опасно это делать? Когда человек делает это не рядовой, он только на себя навлекает бедствие. Но когда это делает пастор церкви, он убивает себя и свой народ. Хотя он праведник, он просто пощадил грех. Он пощадил грешника, который не кается, который, как написано, першествует, без страха уточняя себя в ваших рядах, называясь братом, остается таким, 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 и не хочет освобождаться, и не пытается, а прикрывается, делает вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся, такие стоят под проклятием, и праведник должен направить свое жало туда, этот меч, для этого он дан ему. И праведность, не осуждающая неправедность, не есть праведность, она становится также неправедностью. Поэтому нужно выучить. Вот для чего выучить. Это слово послушал, потом выучил. Ты будешь знать, как бороться. И тогда любое искушение ты будешь побеждать, не будешь бегать по пророкам. Искушение пришло. Что мне делать? У тебя меч в руках. Ты выучил. Ты выслушал. А чтобы выслушать, ты не будешь выслушивать в тайных комнатах. Он явно говорит, он есть свет. Он будет говорить это через апостолов, пророков и учителей. И ты узнаешь, у тебя появится оружие. И после этого выучи, он здесь говорит, старайся. Значит, приложи все усилия, чтобы исполнять, и исполняй. Все усилия. Соединяй же Иоанна Крестителя, Царство Божие усилием берется, и предпринимающее усилие восхищает его. Некоторые люди говорят, я под благодатью, бросает весла и ложится спать, отдыхает. Я отдыхаю. Бог уже все сделал. И потом вдруг слышит треск своей ладьи. Она налетает на скалы, разбивается, начинает тонуть, кричит, Господи, помоги.
бросает ему спасательный круг, дает возможность и говорит: возьми весла, греби. Он опять: я под благодатью. Такие люди погибнут, которые благодать Господа превращают в распутство. Под благодатью старайся, послушайся, выучи, а потом приложи все свое старание. Давиду нужно было приложить все старание, чтобы пробиться к Голиафу и встретиться с ним. Ему нужно было пережить ненависть и зависть своих братьев, которые хотели выгнать его оттуда. Почему они хотели выгнать? Ведь они прекрасно знали своего младшего брата, что ни один из них никогда еще со львом не встречался, и с медведем тоже. Но погоны были у тех. Не судите по погонам, не смотрите, архиепископ он или епископ, или президент какого-то крыла автономии или союза. Смотрите по делам, по помазанию, по дарованию смотрите. Они смотрели именно так. Илия, самый старший. Даже Елисей был смущен, он не знал, как смотреть. Он смотрел по погонам, кто старше. Вот этого Господь избрал. Вот этот, разумеется, архиепископ, президент такого союза, вот ему будет особенный венец славы. И вдруг венец славы достается кому-то другому. Бог говорит: не, я не так смотрю. Смотрите по дарованию. У него нет никакого дарования. У него организаторские способности. Что такое организаторские способности по отношению помазания? Помазание – это обязательно плюс святая жизнь, измененный характер и дарование, познание премудрости Слова Божия. Это не просто организаторские способности. Что дают организаторские способности, если не решается проблема ваша? Вас организовали всех вместе и держат всех вместе несчастных людей. И все время вам проповедуют, что кого-то надо спасать, а вы умираете сами от голода. Но спасать кого-то надо. И как партизаны в лесу, грязные, в овшах, бегом спасать, грешник попался. А этот грешник смотрит, никак не пойму, кто меня спасать хочет. Иногда они говорят: извините, я знаю этого человека. Это невыносимый человек, это мой сосед, с ним невозможно жить. Да это ее невозможно, и палец в рот сразу откусит. И теперь она говорит: к спасению приходите, к какому, в котором вы, извините, не хочу. Я живу прекрасно. По своей совести, и никогда не способен на такую гадость. Я встречал таких неверующих людей, которые указывали на верующих, говоря так, и они говорили правду. И, конечно же, Бог будет судиться с такими людьми, которые называют себя: в собрание хожу. Ну и что ты в собрание ходишь? Их умеют организовывать в собрания, в союзы, но им не умеют дать то, что их изменит. Слово Божие изменяет человека. Оно совлекает ветхую природу и дает новую природу. Почему? Потому что оно говорит: старайся, но в то же время основанием твоим будет не твое старание. Запомни, сколько бы ты ни старался, ты не получил бы по своим стараниям. Ты получаешь по Слову Божьему, по уставу. Бог говорит: сперва слушай. Потому что иногда люди начинают стараться, не слушая. Не выслушав, за кем идти, они начинают идти, за кем попало. И слушают этого человека, чтобы он им не говорил. Я часто говорил: контролируйте меня по Слову Божьему. И не боюсь этого говорить. И не боюсь говорить: подражайте мне, как я Христу. Это смирение может сказать, оно может это провозгласить. Гордость же прикрывается в одежду лжесмирения. Говорит: кто так может сказать? Смиренный человек, христианин, пастор, может так сказать. Павел говорит: подражайте мне и тем, которые со мной, не только ему, но и тем. То есть, а кому же мы должны подражать тогда? Если мы не можем подражать пастору, кому мы должны подражать? Бога, которого не видим. Если Бог ставит человека, то значит, надо ему подражать. Подражайте мне. Посмотрите, как я поступаю, поступайте так же. Если я милостив, будьте вы милостивы. Если я мужествен, будьте вы мужественны в этом отношении. Если я строг в этом положении, будьте вы строги. То есть Дух Святой говорит, за кем следовать и как следовать. Если мы послушаем, выучим, тогда мы будем стараться правильно. Сегодня много людей старается, не выслушав от Слова Божия. Они не от Слова Божия приняли и не по Слову Божьему приняли своих вождей. И далее говорится: и старайся исполнить, привести в исполнение. То есть это значит довести до конца. Исполнить. Иногда люди начинают исполнять периодически. Но слово «исполняй» в дословном переводе, я читал, что оно означает, это слово «исполняй». Здесь оно говорится: довести дело до конца. Претерпевший же до конца спасется. Не просто вот сегодня я исполняю, а завтра нет. То есть доведи это дело до конца. Не падай духом, Бог приведет тебя к победе. Он приведет тебя к победе через слышание слова, через выучивание. Ты выучишь эти истины, будешь стоять на них. А Бог, написано, Он будет совершать до дня явления Своего это доброе дело вас, которое начал. Если Он начал и дал тебе утреннюю звезду, то Он приведет тебя к полной победе. Слава Богу! Бог приведет нас к этой величайшей победе, если мы приняли верою Иисуса Христа и Его истину. Я буду читать дальше. Господь Бог, 2 стих 5 главы. То есть этот первый стих, он как бы вводит нас в эту главу. Господь Бог ваш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Вы обратили внимание, что здесь он говорит совершенно о другом завете. Он не говорит о завете с Авраамом, Исааком и Иаковым. Он говорит о каком-то другом завете, о котором мы сейчас с вами читаем, но с вами лично поставил. С Авраамом, Исааком и Иаковым Бог этого завета не заключал. Значит, это другой завет. А с вами заключил. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа. Ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Как-то был в одном доме, и одна сестра сильно возмутилась, что огонь – это дьявол. Какое может быть огненное крещение? Огонь – это дьявол. Я говорю, нет, Бог – это огонь поедающий. И здесь они боялись огня, боялись этого Бога огня. И сказали Моисею, лучше ты говори с нами. И что же Господь говорит? Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть я сразу прочитал первую, вторую заповедь. Это идут заповеди. Вы скажете, но мы их уже в Исходе проходили, мы уже проходили их в числах, а здесь другой завет мы проходим. Тоже десятословие, но оно на каком-то другом основании будет держаться. Мы сейчас увидим ниже это. Сейчас не сразу понятно, но чуть-чуть ниже читаем, мы это поймем. Но прежде чем говорить, я снова хочу сказать, что Бог снова напоминает, что Он является абсолютной властью. То есть первая заповедь заключается, что «Я твой Бог, и мне поклоняйся». Вторая – «Не делай себе кумира». И никакого изображения, и не поклоняйся, либо в воде, где бы это ни было. Я Бог-ревнитель. И здесь говорится, что Он творит милость до тысячи родов и доказывает до четвертого рода, даже вину отцов в детях. Действует ли это сегодня? И да, и нет. Те, кто находится под законом, то это слово действует, и люди наказываются за вину отцов своих. Если они не хотят принять благодати Божией, истины. Очень многие святые несчастные из-за своих отцов, не сделав никакого греха, несут за вину своих отцов. Апостол Петр в первой послании, первой главой, 18 стихом, называет это суетной жизнью отцов, которая передана нам. Слово Божие говорит, что мы практически искуплены от этой суетной жизни, переданной нам от отцов драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. И человек, просто прочитав, говорит, я искуплен. Он не знает, каким образом взять это искупление от суетной жизни. Он не знает, потому что он не выучил, он не слушал. Что там написано, слушай, дочь, тщерь, 44-й псалом, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, его желает царь красоты твоей. Они думают, что они избавлены, несмотря на то, что они народа своего не оставили и рода своего не оставили. Дома отца своего не оставили. А говорят, что мы свободны от суетной жизни. Нет, Слово Божие говорит, слушай, обратили внимание, и смотри. То есть она должна была послушаться. и повеление к ней: забудь народ твой и дом отца твоего, забудь твою культуру, забудь твой народ и не живи культурой своего народа. Культура народа для христианина не должна быть священной. Я не видел матрешек во многих домах в России, но здесь во всех домах есть. Почему? Потому что здесь они почувствовали другую культуру и почувствовали себя неуютно и поставили как икону ее. Одна сестер сказала, она поняла, что это ее иконы, я выброшу. А другая говорит, пусть она скажет, где я подберу. Она считает, что с сестрой что-то не в порядке. Что это совершенно, это чепуха. Нет, это не чепуха. Это священная, это культура. Если оно у вас просто стоит, но если оно стоит как священное, ну что-то же должно мне напоминать о России, о Украине, о Белоруссии, о Грузии, об Армении, о Гватемале, о Японии, о Германии, о Франции. Представьте, у нас люди отовсюду, со всех стран мира. Все, что должно нам напоминать Новый Иерусалим, Слово Божие, Новый Иерусалим. Вы народ среди народов нечислящийся. Если вы забыли свой народ и дом отца, тогда вы сможете стать женою царя царей и Господа господствующих. Если бы в свое время Руф не забыла народ свой дом отца, она никогда бы не стала женою Воза. И по этой ветке пришел Христос, княжеское племя, царское племя от Иуды. Но она сказала, твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Это было отречение от своего народа и от своих богов. Запомните, российский бог имел, Россия имела своего бога, его называли Перун. Люди, которые любят русскую культуру, изучали, Перун его звали. А раньше его звали Вил, Ваал, бог огня. То есть славяне имели того же бога, которому когда-то поклонялся Израиль. И Илья отвратил их от этого Ваала в свое время. И все пробудители движения приходили в народ Божий, чтобы от Ваала их. Ваал – это ложный бог. И в каждом народе он по-разному назывался. Но это был все тот же бог, бог огня, которому приносили в жертву людей. И славяне приносили их сотнями, десятками тысяч. Но они не хотят этого знать. Христианская Россия, даже когда стала христианской, и когда христианство было принято, тем не менее, через год после принятия христианства 300 тысяч хазаров было принесено в жертву Перуну, а 400 тысяч продано за Дунай. Полностью было уничтожено государство, потому что оно делало частые набеги на славян и уничтожало их, приносило в жертву своим богам и тоже продавало за Дунай. И, наконец, славяне объединились и уничтожили их. Но я здесь не говорю о войне, а междоусобице, о том, кому поклонялись, что это за культура. У нас должна быть христианская культура. Как вы это узнаете? Забудь народ твой и дом отца твоего. Не должно быть идолов, не должно быть кумира. И вот эта суетная жизнь отцов, если мы по Слову Божьему не услышали, не выучили и не отреклись, почему я настаиваю каждому человеку, приходящему в нашу церковь? Потому что раз вы сюда пришли, я обязан вам сказать, если я не скажу вам, кровь ваша будет на моей голове, а если я вам скажу, кровь ваша на вашей голове. Потому что я вам сказал истину. Я сказал, вы должны ответить от своего народа и от своего дома. По Писанию. Забудь народ твой, дом отца твоего. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, недостоин меня. Иисус тоже об этом говорил. Значит, здесь есть разделение. Почему? Потому что жизнь – это проклятая жизнь. Вы до конца не знаете ваших дедов, прадедов. Но до четвертого рода действует удивительный закон. Я не знаю этого закона, но я знаю, что до четвертого рода он действует. Бог сказал Аврааму, в четвертом роде возвратятся твои потомки сюда. Почему Бог сказал в четвертом роде? Потому что мера амореев еще не наполнилась. Бог будет наказывать четвертый род амореев, когда мера их наполнится. Четвертый род – это полная мера. Но четвертый род и в Боге – это полная мера. Наконец, Израиль в четвертом роде обрел силу для того, чтобы обладать обетованной землею. А обладатели обетованной земли, хананейские народы, должны были уничтожены, потому что мера беззакония созрела. Когда мера беззакония созревает, вам становится тяжело. Но вы знаете, что это предзнаменование их погибели. Когда вы видите нападение, особенно изощренное на вас, со стороны каких-то людей, знаете, что близко погибели этих людей. Если они до этого скрывали свою нависть, а теперь открыто вышли и извращают ваши святые порывы, знайте, что приблизилось запустение этого города, этого Иерусалима, этой семьи, этого человека. И эти люди, не понимая и не сознавая, враждуя против святых, не знают, что они разрушают свои семьи. Не знает этот муж, что он, идя против святыни Божией, разрушит свою семью. Что он посмотрит через месяц, через два на свою жену другими глазами и скажет: я допустил грубую ошибку, что взял ее. Потому что он пошел против святыни, и проклятие вторглось в его дом. Запомните, нужно всегда быть очень осторожным, надо выучить, надо знать. И нужно не поклоняться идолам, не делать себе кумиров. Для других людей, быть может, культура не кумир, но ученость кумир, слава кумир. Вы знаете, есть кумиры, не обязательно имеющие осязание и вид. Слава. Занимать какое-то положение. Не получилось в религиозном обществе, то есть не получилось где-то там, так здесь. Вы знаете, есть преступники, которые занимали лидирующее положение в шайках. И когда они приходят в церковь, они тут же проявляют свои лидерские способности. Но только в другом виде. Нет, они не пытаются убивать, но они тут же проявляют их. И их выбирают пасторами, и выдают, и говорят: вы знаете, этот брат был начальником, атаманом какой-то шайки. Мне однажды одного брата представляли. Потом он все равно ушел. Потому что Бог не так выбирает. Конечно, Бог может и атамана выбрать, и любого человека выбрать. Суть не в том. Но мы должны знать, что люди, которые не могли, то есть кумир, слава, если он там стремился к славе, он здесь стремится к славе. Дитё Божие должно стремиться к Господу. Оно должно выучить все и не делать себе кумира. Потому что Бог вас прославит в свое время. Не ищите себе славы здесь на земле и положения, и погон. Бог сам вас прославит. Тихо делайте Его дело. Любите Его народ и служите Его народу. И не ждите каких-то похвал. Бог вас похвалит. Вот здесь апостол Павел как раз и сказал: не судите, доколе он не осветит все скрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала. Вот что он говорил о кумирах. Почему я снова на них останавливаюсь? Потому что сатана все время подбрасывает нам, а наша плоть, как я сказал, он играет на этом пиано. И у нас это все есть. Ага, если славы нет, то человек не хочет славы, захочет другого. Захочет третье. Но только когда мы выслушали истину, выучили и стараемся, стоим в ней, только тогда мы сможем отражать эти кумиры и не поклоняться им. Мало того, Слово Божие говорит: разбей их, уничтожь их, и не да пожалеет глаз твой. Как? Это серебряный оклад 16 века православной церкви? Просто так, да вы что, с ума сошли? Это же драгоценно. Это же культура. Ну не будем говорить религия, это культура. Они уже говорят культура. То есть они говорят: хорошо, кумир разбить, но я на него не смотрю, как на кумир. Это произведение зодчества и искусства. Вот как я смотрю на эту икону. Вы знаете, Павел тоже, когда пришел, то, что Павел видел в Афинах, то зодчество, которое вы видите, ничто против афинских изображений. В то время был апогей, взлет, век возрождения, как говорится. Он видел такие изваяния, что специалисты говорят: дышит. Вы посмотрите, это дышит статуя. Около каждого дома стояла прекраснейшая статуя женщины, у которой было прекрасное изображение, грудь, а потом хвост какой-нибудь рыбий. Или бык стоял на человеческих ногах. То есть разные изображения всевозможных богов, сочетание птиц с животным, человека с животными, птицами. Множество богов. Но некоторые люди смотрели на них как на искусство. Павел же посмотрел на все это как на идолов и возмутился. Я читал высказывание одного историка нашего времени. Это, говорит, невежественный еврей. Да это же искусство. Неужели он не мог взглянуть другими глазами? Чего он смотрел как на идолов? Ну посмотрел бы, это же зодчество. Павел смотрел с такой вершины, а этот смотрел совершенно с другого места. Вот так и святые некоторые позволяют себе держать в своих домах кумиры, заклятая, проклятая. И говорят: это ничего, это зодчество, это культура. Забудьте о культуре, если вы хотите пойти за Господом. Забудь народ твой, дом отца твоего. Не поклоняйся им, не служи им. Вот почему надо отрекаться от суетной жизни, переданной нам от отцов по Слову Божию. Забудь, не возлюби. Значит, старайся это сделать, это нелегко. Некоторые говорят: о, я с легкостью это делаю. Вы делаете с легкостью, сладко будет в ваших устах. Вы это делаете, вы поняли, но на опыте все равно будет горько. Запомните, не так легко это дается природе. Ваша природа спайта. Вы говорите, я ненавижу моего отца. Но все равно у вас появится тяга к этим делам, к этому характеру. Но если вы действительно ненавидите, вы будете свободны. Потому что мы произнесли отречение. И я прошу каждого человека, слушающего эту истину. Вы скажете, как отрекаться? Очень просто. Сознательно и трезво, отец, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Аминь. Юридический акт подписан, и после этого никогда больше не отрекайтесь. Сатана скажет, посмотри, как эта жизнь теперь проявляется. Она сразу же начнет проявляться в вас. Видимым образом, быть может, через неделю, месяц, два, но начнет. Не пугайтесь в это время, она уходит от вас, потому вы стали ее видеть. Раньше вы ее не видели, она дремала в вас. Обычно она дремит до смерти вашего прапрадеда или отца, и когда он умирает, ваш отец, тогда приходит в силу наследство, потому что оно и не может прийти в силу, пока наследник жив. Но когда этот наследник умирает, наследство переходит к вам. А здесь он еще живой, а наследство вдруг начинает себя проявлять. Почему? Да потому что вы подписали юридический акт отречения от наследства. И тогда оно начинает подниматься и выходить через вас. И когда оно будет выходить, вы будете видеть. Но в это время вы должны исповедать то, что у вас появляется. Если появилось, вы знали, во мне этого греха никогда не было. И вдруг он начал действовать. Скажите, Господи, благодарю Тебя, что Ты показал мне, что это такое. Ненавижу это, исповедую, отрицаю. Аминь. И стойте в свободе, стойте и благодарите Бога, что вы свободны. Не живите чувствами. Чувства будут опять испытывать, потому что сатана стоит рядом, вы будете испытывать это чувство. Но оно не живет в вас. Вы должны знать, что Бог по своему слову после вашего отречения удалил это от вас, его нет. Скажите, но я чувствую, меня тянет. Не имеет значения. Каин тоже чувствовал, его тянуло, но греха не было в Каине. Бог ему сказал, грех только у порога, но господствуй над ним. Если бы нельзя господствовать над грехом, Бог не сказал бы Каину господствуй. Можно было господствовать. Но Каин отказался господствовать. Он принял этот грех. Не принимайте греха, когда чувствуете, вас тянет. Знайте, что вы свободны, если вы сознательно и трезво отреклись от суетной жизни, переданной вам от отцов. Скажите в это время и начинайте Бога благодарить. Компенсируйте себя в благодарении. Боже, благодарю Тебя за то, что Ты искупил меня драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. Чувствуйте, что земля под ногами горит. Скажите, Боже, благодарю Тебя, что Ты искупил меня от ада и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Вы не в царстве дьявола, вы в царстве возлюбленного Сына Божьего. И всякое место, куда ступают ноги ваши, остается за Богом, святая земля. На этой земле нужно снимать обувь. Не надо предохраняться, что змей укусит. Там нет змеев. Это святая земля, где пребывает Бог. И далее говорится, мы должны знать, что на Голгофе Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Я сразу хочу сказать, что люди под законом, которые не вышли из души, закон на них работает. Благодать есть. Закон не умер, закон жив. Запомним это. Иначе я сейчас его не читал. Вы говорите, мы не под законом. Закон-то живой. Как вы? Мы под благодатью. Вы можете говорить все, что угодно. До тех пор, пока с душевным человеком вы не расправились, вы под законом. Потому что закон обращается к душевному, живому человеку, функционирующему человеку, ко греху. Закон осуждает грех. Но когда грех умрет, то есть ветхий человек будет упразднен, тогда закон, несмотря на то, что живой, не будет иметь к вам отношения. Тогда вы сможете пользоваться благодатью. Вы скажете, а что, я до этого времени не пользовался благодатью? Вы ею воспользовались только один раз, когда вы вышли из Египта, из мира. Хотя выход из Египта – это не только образ мира, это образ души больше, чем мира. Я об этом уже говорил. Но все-таки мы должны определенно знать и направить туда все свои усилия. Как отречься от своей души? В первую очередь, наша душа лежит в генетике наших отцов. Она там, в нашем народе. Мы иногда и не знаем об этом. Но Бог иногда условия создает нам, и мы узнаем. Мы думаем, я уеду, у меня никогда ностальгии не будет. Мне уже это так здесь все надоело. Этот сосед уже здесь в печенках, как говорится, сидит. Вот. Куда ни пойду, что ни сделаю, все он мне везде вот привез. Как привез, откуда привез. Скорее бы в эту Америку уехать. Приехал в Америку, говорит, готов ползти назад. Не могу, все равно уеду. Все равно уеду. Вдруг милый говорит, ты знаешь, говорит один брат, для меня, говорит, даже маты милые стали. Русский мат. Ну так хочется услышать русскую речь, русский мат. Ну соскучился. Вот понимаешь, милое все стало. Это ностальгия, да. И он говорит, ну и что? Поехал туда. Приезжает, ну как? Как только ступил, сразу, говорит, услышал русский мат. Но там не был он мил. Здесь почему-то милый, а там нет. Сказал, ой, скорее бы уйти. Хорошо, что я имею возможность назад уйти. Только по гостевой приехал. Имею назад возможность уехать. Человек не поймет, что просто у него вот эта культура. Вы ее ненавидите, она вас убивает. Посмотрите, она вас убивает. Кому мил этот русский мат или американский мат? Мат есть мат, то есть плохое слово. Нет, людям становится он милым, потому что они где-то от него далеко ушли. Будем любить Господа. Во Христе Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. Он не наказывает вас до четвертого рода во Христе Иисусе. Когда вы отреклись от суетной жизни, больше вот это слово не действует на вас. Вы уже не под законом, а под благодатью. Апостол Павел посвятил много посланий этой войне, закону и благодати, показав, где действует закон и где действует благодать, прямо расчертив и ограничив, что под законом люди находятся до тех пор, пока закон имеет отношение к чему? Закон имеет к человеку, пока он жив, отношение. Пока мы связаны с нашим душевным человеком, то мы являемся как бы женою этого душевного человека, этого Адама. Пока плоть нами руководит, потому что муж глава, господствует. Кто господствует в моем естестве, тот мой и муж. А закон связывает мужа с женою до тех пор, пока они живы. Когда же муж умрет, тогда жена свободна от закона замужества. И я был связан с моим греховным телом, и оно мной руководило, оно говорило, иди туда, иди сюда, я шел и делал. И закон обращался ко мне, я говорил, я свободен от закона. Закон говорит, нет, ты связан мной, и ты будешь судиться. И закон судил меня, и я был под проклятием закона, под клятвой закона, пока не пришла благодать. Но благодать дается всем. Вы можете сразу, то есть приходящий к Богу человек должен получать правильное учение. Сегодня покаялся, сегодня призывайте его к отречению от суетной жизни. Научите его, расскажите. С первого дня будет под благодатью. Верою примет отречение от души. Процесс будет идти, но во всяком случае под благодатью будет. Протекать под благодатью. Когда протекает под благодатью, это благословенное время. У многих святых время не протекало под благодатью. Им не дали, им сказали, приходи. Они пришли. И никак не поймут, ну, покаялся, все, ну, ничего не пойму, почему? Все же идет, и еще хуже, почему? Нету учения, нету истины, они не слушали. И те, которые проповедуют, их Бог не посылал. Если бы Бог послал, то не дали бы человеку сразу то, что нужно дать. Они не пичкали бы его, Дух сказал, Дух повелел, открыто, виделось, привиделось, звездочки, Иерусалим видела в углу, то видела в углу, часть темная, часть светлая. Не было бы этого, их бы научили сразу Слову Божию истинам и показали. Немедленно сразу. Кто у тебя родители? Кто дедушка с бабушкой? Ты к колдунам обращался? Они ходили, да, а что? Это что, плохо? Очень плохо. Посмотри, это открытая дверь. Но тебя же покаялся, не имеет значения. Ты покаялся, но от этого надо отрекаться. Забудь народ твой и дом отца. Ты видишь, ты сам сказал, что твои родители колдовали, ходили, а все это связано с сатаною. Ты покаялся, сатана имеет доступ к тебе через это наследство. Ты же не отрекался, а Бог... Он свободен, он не может тебя насиловать. Ты должен сам отказаться от народа своего, от культуры своей. И когда человека так научат, тогда сила Божия начинает в нем действовать, он познает сладость Божию. Я видел этих людей, они не обманывают, они правда живут Господом. Им сладостно общение, им сладостен сам Иисус. Они действительно на утреннюю звезду смотрят по-другому. Они смотрят и видят ее своими очами внутренними. Они слышат звуки шагов. Не просто слова, а у них действительно внутри происходит что-то, чего нельзя описать. А те смотрят, 40 лет провел и смотрят, непонятно. Ну ничего, говорит, скоро потухнешь, я тоже был таким. Скоро пыл твой уйдет. Он помнит, что у него тоже было что-то вроде бы такое. А потом говорит, нет, совсем такого не было. Я не был таким уж, никаких этих, не было вот разговора о каких-то звездах, о чем-то, о каких-то материях вы говорите. Просто, мы просто уверовали, радовались Господи, и теперь все время обращаемся назад, как Дух Святой действовал в 20-х годах. Все время туда смотрим, а написано, не оборачивайся назад. Суламит, оглянись, мы хотим посмотреть. А, что вам смотреть на Суламиту? Не оборачивайся, Суламита, назад. Не смотри на прошлое благословение. Не живи манной вчерашней. Манна дается только на один день. Бог приготовил для своих детей всегда свежую пищу, новое помазание. Какое новое, говорит один пастор. Бог один раз только Давида помазал. Бог его каждый день помазывал. Милость твоя обновляется каждое утро. Милость это есть помазание Божие, потому что помазание это Слово Божие. И Давид говорит, что раб твой любит слово твое и ищет его с раннего утра. Не дам сна отчам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Всевышнему». Место Всевышнему – это место Слову Божьему. «Доколе я не найду место этому слову, которое выводит меня из преисподней, послал слово свое и избавил их от могилы, не ляжу спать». Вот что выводило Давида. «Люблю закон твой, люблю заповеди твои». Вот что он любил, вот к чему он стремился. Вот к чему должны мы стремиться. И тогда мы будем счастливы. Сейчас мы споем «К свободе призванным». Брат Аркадий. Один из братьев ездил в Чикаго и видел там в украинской церкви портрет Тараса Шевченко. А на украинском рушнике вышит заповед Шевченко. Что это? Это печальная действительность. Шевченко был хорошим человеком, но Шевченко не Иисус Христос. Не делайте себе никакого изображения ни на небе вверху, ни на земле внизу. Изображение ни человека, ни мужчины. Мы не можем повесить никакого человека, даже апостола Павла, даже апостола Петра, Иакова, Иуды. Мы не можем повесить, даже не можем повесить портреты Иисуса Христа, потому что мы не знаем Его. Написано, Павел говорит, мы не знаем Иисуса Христа по плоти больше, все. Иоанн, когда увидел, он его не узнал. Он не узнал его. Но он же знал, он возлежал на груди у него. Они ходили с ним 3,5 года, братья его, но они его не узнали. Потому что Иисус прославленный, это не Иисус во плоти. Он будет совершенно другой. И мы его можем только созерцать духовными очами. Поэтому не делайте себе никакого изображения ни на небе вверху, ни на земле внизу. Вы скажете, что же делать с теми портретами, с которых был нарисован Иисус? Если бы вы знали историю этих портретов Иисуса, если бы вы знали, что с одного и того же человека рисовали и Иуду. Художник писал Иуду и Христа с одной личности. Потому что прошло время, когда ему нужен был Иуда, он снова искал человека. И увидел в одном. И когда он начал писать, вдруг он начал в нем узнавать, что он где-то его видел. И потом говорит, а вы уже с меня один раз. Но это было давно, это было раньше. То есть он уже изменился, природа его изменилась. То он в нем видел благородные черты, теперь он увидел в нем вот такие черты. Он пытался, художник, просто увидеть характер, приблизительный по Писанию, и лицо найти. Поэтому мы не можем поклоняться никаким изображениям, никаким. Поэтому в наших собраниях, вы видите, нет никаких портретов. Нет никакого портрета, мы не поклоняемся никакому портрету, не светим никакой портрет и не чтим никакой портрет. И это правильно. Поэтому сегодня это мертвая церковь, в которой висит Тарас Шевченко. Это просто павшая мертвая церковь. И Бог будет судиться с такой церковью, с таким пастором, за то, что они повесили у себя Тараса Шевченко. Дорогой пастор, скажите, пожалуйста, когда находишься в борьбе с врагом и просишь, чтобы церковь помолилась за тебя, это считается поражение в твоем духовном росте? Или как? Дьявол опять может подойти, этот же самый или другой? Вопрос задан правильный. Дьявол может быть тот же самый, а дух может быть другой. Дьявол – это противник, клеветник, но иногда подходит один и тот же дух. Но вы должны определенно знать, что когда вы побеждаете какого-то духа, то он уже никогда не может к вам прийти. Однажды побежденный, сраженный дух, он уходит в темницу навсегда. Быть может, вы не говорили слова «Во имя Иисуса Христа я связываю тебя и посылаю тебя в темницу, преисподнюю в ад». Этого не надо иногда говорить. Достаточно победить грех, восстающий в вашем теле, но этот грех восстает в теле только потому, что рядом появился тот, кто возбуждает этот грех. И вы победили, побеждая грех, вы побеждаете духа, стоящего за этой клавишей, которая у вас есть внутри. И когда вы победили его, то уже никогда он не сможет прийти и снова нажать на эту клавишу. И другой уже такого ранга не сможет прийти и нажать на эту клавишу, никогда. Потому что вы его победили, он убит, он связан. Он не уничтожен, но он связан, все, он никогда не придет. И к вам может прийти бес рангом выше, но не такой. Рангом такой же уже не подойдет вам, потому что он боится. Вы такого уже победили, вы знаете такого. У вас есть хороший опыт. Как только подходит, вы говорите, это тоже, вы уже знаете, что это все пройдет. Это уже было. Симптомы такие я испытывала, они отошли. Я стояла на Слове Божьем и прошли. Вы стоите, и вдруг вы смотрите, не проходит. И вы говорите: Боже, что такое? Ведь раньше проходило. Потому что это другое. Рангом выше. Продолжайте стоять. Чем дольше бой, тем славнее победа. И всякий раз, когда вы побеждаете демона, грех, вы входите из силы в силу, из веры в веру. Каким образом мы входим из силы в силу? Мы получаем силу именно тогда больше, когда побеждаем. Иисус, я часто говорил об этом и буду говорить всякий раз. Когда Иисус получил силу Святого Духа? Когда победил дьявола? Он был крещен Духом Святым при Иордане. Написано: исполнился Иисус Духом Святым, исполненный Духа Святого. Но силой он исполнился только после пустыни. Исполненный Духа Святого и силы – это разные вещи. Вы исполняетесь Духом Святым, но сила вам дается только, когда вы ее отнимаете у врага. У Давида была сила на льва и медведя, но сила на победу вражеского войска он получил только, когда убил Голиафа и поднял эту голову и его же мечом. Видите, он не благословлял Голиафа, он его проклинал. Многие сегодня святые учат благословлять Голиафа. Благословляйте врагов ваших и молитесь за обижающих вас. Они не понимают, что Слово Божие имеет конкретно какие враги, что есть враги, за которых мы должны молиться и благословлять, и есть враги, которых мы никогда не должны благословлять и никогда о них молиться. Я часто таким людям говорю: хорошо, дьявол враг, да, так что его благословлять, молиться о нем? Мой дядя молился о дьяволе. Он не понимал, покаялся только и стал молиться. Сатана искушал его, он видел его визуально, и он стал его уговаривать, чтобы он покаялся. Он говорит: ну покайся, что тебе стоит, ну ты же был, ты же там виделся, ну покайся. Вот я буду вместе с тобой молиться, давай, преклоним колени, говорит бесу, и помолимся, чтобы Бог тебя простил. Бес видит, что он вполне серьезно говорит. И он говорит: эх ты, мне нет прощения. Разве ты не знаешь по Писанию? По Писанию, ты знай, узнай, говорит, почитай, что узнаешь, что мне прощения нет. И забыл и убежал от него. То есть он не мог его искусить в чем-то, а тот стал его приглашать к покаянию. Давай покайся. Я сегодня встречаю людей, которые говорят: дьявол будет спасен. Это пастора церквей, которые говорят: мы эту мудрость проповедуем только среди совершенных. Они идут путем логики. Они говорят: если Бог дьявола не спасет, тогда он не есть любовь и не есть всемогущий. Он должен изыскать способы и спасти херувима осеняющего. Они пасут сегодня овец. И открывают потихоньку, как они говорят, мудрым, приближенным. Не всем подряд, потому что если всем подряд открыть, то эта паства ему моментально сбросит, скажет: теперь мы видим, кто ты. Но я знаю, что таких людей достаточно в церкви, которые идут путем логики. Логика не может понимать Писание, это разум. Бог выше логики, он независим от нее. Он не против логики, он просто независим в другом измерении. Я часто говорю, логически никак нельзя 5 хлебов накормить 15 тысяч. Вот 5 тысяч только мужчин было, там женщины и дети, кроме детей. Накормите 5 хлебами и 2 рыбками. Как накормить? Это же нелогично. Но Слово Божие в другой сфере вращается. Все, к чему прикасается Господь, умножается. Видите, другая. Вот как оно может умножиться? 2×2 = 4 может только быть. Если вы 2×2 умножите, но это нужно же умножить. 2×3 там умножить. А это без умножения прикасается и какой-то другой способ умножения. То есть не в сфере нашего измерения, не в сфере нашей математики. Высшая математика, когда прикасается, она дает так, что все насытятся и 12 коробов останется. Все равно 12 останется, они будут основанием учения. Останется. И все будут насыщены, сколько бы ни было. Как же теперь победить этого дьявола, как здесь написано в записке? Если церковь молится, это поражение. Нет, это не поражение. Написано: молитесь друг о друге. Разве это поражение было для народа израильского, что Моисей там молился с Ором и Аароном? Нет, это не было поражение. Поражение, когда церковь не молится. Мы все одно. Страдает один член, страдают все. Радуется один, радуются все. Если вы не способны бороться сами, обращайтесь к церкви. Обращайтесь к сильным. Многое может молитва праведника. И мы будем молиться за вас. Вы говорите, придет ли тот бес или другой? Нет, тот уже не придет. Побежденный никогда не придет. Придет другой, которого вам надо будет победить. И вы победите его. Брат Аркадий, если я хочу бросить курить, но не могу, что надо делать? Постепенно отвыкать, уменьшая дозу, или сразу? Благодарю за совет и ответ. А я благодарю вас за искренность. Не все могут признать это, тайком покуривая, попивая. Есть люди, которые говорят, я постепенно бросил курить. Но практически они не постепенно бросали курить. Вы можете постепенно уменьшить дозу, но избавиться от курения вы не сможете, если вы не будете избавлены молниеносно, силою Святого Духа. Никто не может избавиться от греха сам по себе, постепенно уменьшая дозу этого греха. Вы просто страдаете, потому что не даете, потому что ваша природа требует, вы ей не даете, вы страдаете. Вы скажете, так что, не уменьшать дозу и ждать, пока придет молниеносно? Нет. Уменьшайте дозу, вообще не курите, боритесь, падаете, вставайте снова, идите до тех пор, пока получите свободу.